Глава 27. На второй день после приезда Сингина Кошевой отправился в Вешенскую узнать, когда будет собрание ком-ячейки. Он, Иван Алексеевич, Емельян, Давыдко и Филька решили оформить свою партийную принадлежность. Мишка вез с собой последнюю партию сданного казаками оружия, найденный в школьном дворе пулемет и письмо Штокмана председателю окружного ревкома. На пути в Вешенскую в займище поднимали зайцев. За годы войны столько развелось их и так много набрело кочевых, что попадались они на каждом шагу. Как желтый султан Куги, так и заячья кобла. От скрипа саней вскочит серый с белым подпузником заяц и, мигая оттороченным черной пушкой хвостом, пойдет щелкать целиной. Емельян, правивший конями, бросал вожжи, люто орал: «Бей! А ну! Резани его!» Мишка прыгал с саней, с колена выпускал вслед серому катучему комку обойму, разочарованно смотрел, как пули схватывали вокруг него белые крошево снега, а комок наддавал ходу, с разлету обивал с бурьяна снежный покров и скрывался в чаще. В ревкоме шла бестолковая сутолочь. Люди потревоженно бегали, подъезжали верховые нарочные, улицы поражали малолюдьем. Мишка, не понимавший причины беспокойной суетни, был удивлен. Письмо Штокмана заместитель председателя рассеянно сунул в карман. На вопрос, будет ли ответ, сурово буркнул: «Отвяжись, ну тебя к черту, не до вас». По площади сновали красноармейцы караульной роты. Проехала, пыхая дымком, полевая кухня. На площадь запахло говядиной и лавровым листом. Кошевой зашел в рефтрибунал к знакомым ребятам покурить, спросил, что у вас тамаха идет. Ему неохотно ответил один из следователей по местным делам Громов. В Казанской что-то неспокойно. Не то белые прорвались, не то казаки восстали. Вчера бой там шел, по слухам. Телефонная связь-то порватая. Верхового кинули б туда, послали, не вернулся. А нынче в Еланскую пошла рота, и там что-то нехорошо. Они сидели у окна, курили. За стеклами осанистого купеческого дома, занятого трибуналом, порошил снежок. Выстрелы глухо захлопали где-то за станицей около сосен в направлении на Черную. Мишка побелел, выронил папиросу. Все бывшие в доме кинулись во двор. Выстрелы гремели уже полнозвучно и веско. Возраставшую пачечную стрельбу задавил залп, завизжали пули, заклацали, вгрызаясь в обшивку сараев, в ворота. Во дворе ранило красноармейца. На площадь, комкая и засовывая в карманы бумаги, выбежал Громов. Около ревкома строились остатки караульной роты. Командир в куцей дубленке челноком шнырял меж красноармейцев. Колонной на рысях повел он роту на спуск к Дону. Началась гибельная паника. По площади забегали люди. Задрав голову, наметом прошла оседланная без всадника лошадь. Ошарашенный Кошевой сам не помнил, как очутился на площади. Он видел, как Фомин в бурке черным вихрем вырвался из-за церкви. К хвосту его рослого коня был привязан пулемет. Колесики не успевали крутиться, пулемет волочился боком, его трепал из стороны в сторону шедший карьером конь. Фомин, припавший к луке, скрылся под горой, оставив за собой серебряный дымок снежной пыли. «К лошадям!» — было первой мыслью Мишки. Он, пригибаясь, перебегал перекрестки, ни разу не передохнул. Сердце зашлось, пока добежал до квартиры. Емельян запрягал лошадей, с испугу не мог нацепить по стромке. «Что это, Михаил, что такое?» — лепетал он, выбивая дробь зубами. «Запряг, потерял вожжи. Начал вожжать, на хомуте у левой развязалась супонь».